Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие, как благая весть, свидетельствует об исцеляющей силе Божией во Христе, потому что свойство благодати человека исцелять прежде всего от греха, но и даровать исцеление и такое физическое, потому что все физические немощи, все болезни в человеке есть следствие еще прародительского греха Адама и Евы, именно следствие разрыва отношений с Богом, как жизнеподателем. И вот в Евангелии множество эпизодов мы находим, когда многие люди привлечены ко Христу, именно поскольку они видят и осознают, что явлена в нем вот эта исцеляющая сила. В одном из эпизодов говорится, что жители земли Генесарецкой, когда это узнали, они по всей земле, по всей той области распространили эту весть, и множество людей стало приходить к Господу с просьбой хотя бы коснуться воскрилия края ризы его, одежды, в уверенности, что они исцелятся. И так оно и происходило со множеством. А здесь же евангелист говорит, что следом пришли фарисеи и начали упрекать Господа за то, что он и его ученики нарушают закон, в частности, едят немытыми руками, а Господь в ответ их обличил в том, что они, следуя букве закона, нарушают самое главное – заповедь о любви. Потому что даже сочинили такое, что можно не оказывать помощь отцу и матери, если сказать, что это дар храму, чем бы вы от меня пользовались. И таким образом удержать вот эту элементарную какую-то помощь, отказаться от оказания элементарной любви еще собственным отцу и матери, что является вопиющим, можно сказать, нарушением заповедей Божиих. И тем не менее, казалось бы, наиболее праведные по внешности люди среди современников Христа, израильтян, умудрялись еще и эту самую главную заповедь, по сути, нарушать, хотя мнили себя праведными, в чем Господь их и обличает, и на протяжении ни одного только евангельского эпизода. И вот действительно стоит задуматься нам, считающими себя христианами, а каково наше отношение к Господу? На самом деле мы имеем возможность прикоснуться не только к краю ризы Его, а мы имеем неизмеримо гораздо большее. Мы имеем возможность вкушать Его тело и кровь от Его чаши, и нет более полного общения с Господом ни в чем более. Это в состоянии изменить нас коренным образом, изменить, избавить от греха, научить вечной жизни, напитать токами этой жизни, как действием именно благодати Божией. В свое время, еще в первом тысячелетии, когда святые отцы были просто порой вынуждены формулировать истины догматического богословского характера, восставая против тех или иных ересей, они порой предпринимали такой великий труд, даже саму жизнь на это клали свою ради истины, как, к примеру, один из величайших святых VII века, преподобный Максим Исповедник, он был вынужден фактически императора Константа обличать в неправомыслии, а в тот момент не только императора, а под его влиянием вообще все епископы, якобы православные Восточной Римской империи, а потом и следом и западные тоже, после мученичества папы Мартина Святого, это еще было до разделения церквей, вот, фактически отказались от православия в пользу ереси монофилитства, которая исповедовала, что во Христе всего одна воля, его божественная, нет человеческой. И вот преподобный Максим Исповедник, он и был обвинен в непочитании императорской особы, а это смертный приговор, страшнейшее политическое обвинение, ему уже 80 лет было с лишним. И вот страшнейшим образом бичевали, так что все было кровью залито, и отрезали ему язык и руку и сослали на Кавказ, где он вскоре и умер уже. Вот. Но ересь потом, благодаря его великому авторитету богословскому, не устояла. Хотя, казалось бы, уже он один оставался. Это удивительный святой не только в своем исповедничестве, но он совершенно удивителен в своем богословствовании, потому что он был вынужден восстать против вообще тогдашней мировоззренческой картины, богословско-философской такой, но еретической по сути своей. А она была прямо связана с некоторыми устоявшимися постулатами еще античной философии. И преподобному Максиму Исповеднику пришлось выдвинуть такой тезис, что мир, он выдавал такая общая картина, что мир, он уже окончательно Богом сотворен, устоялся и, можно сказать, уже неподвижен в этом качестве. И ничего нового уже в нем произойти не может. И были разные идеи, связанные с таким философом, ну, тоже богословом Оригеном, о там предсуществовании душ там, и так далее. И когда современные преподобному Максиму Исповеднику богословствовали те или иные философы, или раньше даже, фактически впадая в ересь, они были вынуждены как-то объяснять соотношение божественной и человеческой природы во Христе. Это было им очень сложно правильно сделать, потому что они были связаны многими представлениями, жестко связанными с категориями еще античной языческой философии. Почему они отказывали Господу Иисусу Христу, Богочеловеку, первоначально ересь монофизитов в том, что в нем можно найти человеческую природу, а только одну божественную, а монофилитов в том, что при наличии человеческой природы в нем нет воли человеческой никакой. И для того, чтобы доказать, что воля есть природная человеческая, которая послушна воле божественной в единой личности Бога-человека, личности, которая уже после воплощения стала в себе сочетать божественную и человеческую природы, вот этому святому преподобному Максиму Исповеднику пришлось ввести такое понятие, что мир, он хоть и Богом сотворен, но он не окончательно еще осуществился, он должен быть обожен. Человек, он только тогда во всей полноте будет способен к вечной жизни, когда он придет в состояние обожения, указал преподобный Максим Исповедник. Когда в человеке его природа, она изменится не в своей основе, не в образе Божьем, не в логосе, как говорил преподобный Максим, а, как говорится, что в Библии, что человек создан по образу и подобию Божьему. И святые отцы указывали, что образ неизменен, но может быть потемнен грехом, а подобие человек может приобрести и должен приобрести. Это такая изменяемая характеристика, можно сказать, такая динамическая в человеке. И преподобный Максим Исповедник нашел некую характеристику, ну, это уже такие философские глубины, термины, которые не суть важны, но для нас это мало чего говорит, а для того времени это было очень важно. Он указал на то, что человек в себя включает не только логос, но так называемый тропос, образ действия природы, образ именно действия ее энергии, проявления. В этом смысле природа может человеческая изменяться и может быть обожена. И весь мир должен и может быть обожен в таком случае. И именно благодаря вот этому, можно сказать, изменению в системе мировоззрения этого великого святого отца картины мира, в том, что мир должен измениться, он не устоявшийся, он должен измениться по отношению к Богу, он должен обрести общение с Богом. И преподобный Максим Исповедник смог эту ересь монофилитства обличить в конечном счете, и она действительно не устояла. Это был, можно сказать, такой великий мировоззренческий переворот тоже в тогдашней философии и в тогдашнем богословии, которое почти все уклонилось уже в ересь. Почему и последующие святые отцы, и церковь, она прославила преподобного Максима Исповедника как одного из величайших святых и богословов. Но о чем нам это говорит в нашей обыденной жизни? Это говорит о том, что мы должны искать не просто какой-то помощи Божией для устроения земных дел. Иногда так с людьми действительно разговариваешь, люди на исповедь приходят, рассказывают что-то о себе и говорят, вот у меня такая проблема какая-то возникает, я у Господа прошу, и мне хорошо, Господь мне помогает. А спросишь, а вы причащаетесь? Да нет, я не причащаюсь как-то, я не понимаю, что к чему. Но в таком случае, да, ты как бы прикасаешься к воскрилию, к краю рис Христовых, но гнушаешься самым главным – полнотой благодати, причащением чаши Христовой. А я заповеди исполняю. А причащаться это разве не заповедь? Пейте от нее все, сия есть кровь моя за вас изливаемая в оставление грехов. Если кто не будет есть тело моего, Сына Человеческого, и пить крови моей Сына Человеческого, не будет иметь жизни вечной. Главная заповедь Божия, чтобы мы его всем сердцем возлюбили, всем помышлением, всей силой. А в чем это заключается? Должно заключаться в стремлении, прямом общении с ним, в жажде общения с ним, в покаянии, в причащении и в таком действительно изменении жизни, которое бы нас вело в Царство Небесное. Но в изменении жизни, которое возможно только в общении со Христом. Если же мы, как в свое время еретики, противники истины и преподобного Максима Исповедника считали, что человеческая природа, вообще мир, он уже неизменяем, то они могли бы сказать, да, а что причащаться, что трудиться, когда уже и так все, что есть, то есть, ничего не поделаешь. Нет. И человек, и мир могут и должны измениться, и изменятся. После второго пришествия Христова будет новая земля и новое небо, но чтобы сподобиться войти в эту новую жизнь, надо постараться здесь за время оставшейся нашей земной жизни научиться общению с самим Спасителем. Господи, помоги нам в этом. Аминь.